Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодня гость книжной полки, известный, не сомневаюсь в этом, очень многим иркутянам, Изяслав Анатольевич Лихшиц. Я думаю, что Изяслава Анатольевича особенно представлять иркутянам и не надо. Не сомневаюсь, что многие его знают, знакомы с его книгами. Это как Лидия Ивановна Там, почетный гражданин города Иркутска, «Солнечный доктор» называла она его. За его отношение доброе к своим пациентам, за ту работу, которую он вел. Добрый день, Изяслав Анатольевич.
Добрый день.
Вы знаете, поводом для нашей сегодняшней встречи стал один очень интересный факт. Вообще, город Иркутск, как известно, и в прошлом, ну и ныне иногда, не в такой степени, как в прошлые века, но все-таки иногда случается, известен теми дарами, той благотворительностью, которые люди дарят от всего сердца городу. И вот здесь 2 недели назад случилось такое событие, которое произошло в Центральной городской библиотеке имени Потаниной. Изяслав Анатольевич вручил иркутским муниципальным библиотекам, а ранее он одарил и другие библиотеки, и Молчановку, и ряд других библиотек, книги, очень интересные книги. Это серия книг под общим названием «России золотые купола». В эту серию вошли 7 поэм о великих православных святых. И, конечно, это очень интересная книга. Здесь описаны житие Пресвятой Богородицы, Николая Угодника, Пантелеймона Целителя, Георгия Победоносца, Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, Матроны Московской. Есть книга и о храмах, которые посвящены Казанской Божьей Матери. С этого, наверное, да, Ярослав Анатольевич, начиналась ваша работа вот над серией этих книг. Я знаю, что вы и в стихах своих, поскольку у вас книг-то много, у вас уже, насколько известно, 36, более 1 миллиона тираж, наверное, вы самый такой тиражируемый автор в городе Иркутске и области, потому что даже вот в книге рекордов, я не помню какого года, да, Иркутской области, вы там отмечены именно так, как самый тиражируемый автор. Это действительно так. Так вот, вы там написали, что я живу как есть, самим собой, дни как снежинки быстро тают, бессильны мы перед судьбой, надеждой память оставляя. И вот этой надеждой память оставляю, как с моей точки зрения, я обыкновенно все книги читаю, но это было немыслимо, потому что по объему книги очень большие. Я, конечно, просмотрела, но внимательное прочтение их лично для меня еще впереди. Но я хочу сказать сразу свое мнение, прежде чем вы расскажете вот, и ответите на какие-то мои вопросы. Что, во-первых, мне понравилось полиграфическое исполнение книг. Это великолепное абсолютно, что там о всех святых, о которых пишется в этих книгах, есть такие очень доступным, простым, естественным языком написаны их такие очерки, а кроме того, книги великолепно иллюстрированы. Там и иконы, и различные фотографии храмов. И все это создает такую атмосферу, в которую вникаешь, хочется листать и листать эти книги и читать о том или ином святом, каким же образом он оказывает до сих пор свое такое благотворное влияние на нашу сегодняшнюю, в большинстве своем, безбожную жизнь, не побоюсь этого сказать. Ну вот первый мой вопрос такой, Изяслав Анатольевич, как вы пришли к идее издание книг этой серии, к написанию ее?
Ну, я с вами не соглашусь в одном, что такая безбожная страна. Неправда. Не обижайтесь
на
меня.
Я сказала в большинстве.
В большинстве. Нет, не в большинстве. Сегодня я уже с этим не соглашаюсь, потому что я хожу очень во многие церкви, я очень много литературы читаю, я очень со многими встречаюсь, прежде чем написать. Я изучаю истории жития. Много что я делаю. И поэтому я вижу, что сегодня народ резко повернулся к духовности. И не зря сейчас президент Путин сказал, что надо сократить чтива, которые издаются, ну, такие, которые в пути читают, там, в самолетах выбрасывают, пора переходить к духовной литературе. Это было сказано буквально месяц назад. После чего патриарх Кирилл пришел в Государственную Думу, в этой треуголке, как ученый, как профессор, академик, и сказал: «Прошу вас, подумайте о том, чтобы ввести теологию, то есть учение о духе, учение о православии в школах, в институтах, чтобы дети могли изучать и понимать, что такое дух. Нам нельзя терять нашу страну». В этом отношении, это я буду читать попозже, скажу вам отрывок из моей поэмы, посвященной Иоанну Кронштадтскому, этому просветителю, этому проповеднику. Там как раз было когда еще сказано, что этого избежать Россия не может. И безбожье бывает только временное явление. То же самое, что было с церквями. Пришел 17-й год, стали рушить церкви, стали расстреливать, не только сажать, но и расстреливать
священников.
Есть такое у меня описание, когда священника на Камчатке собрали несколько тысяч и живьем закопали. Пар шел от могил в течение 20 дней, люди видели. Кто-то стонал из земли, но никого не подпускали. Садизм. Вот так уничтожали Бога в душах человека. Есть такое понятие у меня в стихах. Невозможно по Писанию делать Бога из царей. В то время убрали Бога как Господа и сделали царем Ленина, Сталина, Брежнева и всех подряд. То же самое, что в Китае происходило, знаете, в Корее происходило. Они делали богов из своих предводителей. И чем это закончилось? Печалью. Народ был развращен. Народ возненавидел то, что произошло. И, пожалуйста, сегодня что вам итог всего, правильно?
Правильно.
Люди сегодня пришли совсем к другому. Как началась моя эпопея написания этих 9 книг? Кстати, сразу скажу вам, вы сказали всех святых, кроме одного, которого я только что закончил, в декабре ожидаю. Это Серафим Саровский. Это потрясающе
так
святой.
Так я вам сказала, да. Что очевидно, что-то у вас еще в загашнике
есть. Да, все уже есть, в декабре должно выйти. Так уже думаю, большая работа ведется по этому поводу. И я думаю, что Серафим Саровский увидит свет в этом году. В 2002 году, где-то в марте месяце, я встретился случайно совершенно с отцом Сергием, настоятелем Казанского нашего собора, в рабочем который. И он мне сказал: «Я знаю, что вы пишете стихи». Я говорю: «Ну, немножко, я так поэт и не лезу, я не поэт, я рифму сердца слышу, однажды написал так».
Да, было такое.
«Я не поэт, но я пишу то, что я вижу. Тематика различная совершенно, от Бога до ненависти к убийцам, к насильникам, от лирики и любви, понимаете, к слезам, которые убивают собаку, понимаете. Ну, то, что я вижу в этой жизни, вот то, что вот перед моими глазами, то, что я чувствую, окружающая реальная действительность, да, то я и пишу. Понимаете, я пишу о том, что происходит с молодежью сегодня. Я пишу, почему вырубают бедный наш лес. Что делают у нас наши братья, которые приезжают к нам. Желанные и нежеланные гости у нас бывают. Что происходит у нас со здоровьем людей, когда Малаховы лечат всю страну до смешного, как будто у нас нету профессоров, врачей просто. Нас всю страну лечит Малахов, мне за границей сказали. Не стыдно вам, у вас неизвестно кто, слесарь какой-то лечит страну. Что вы за племя такое?» Поэтому, понимаете, я и об этом пишу. То есть у меня разнообразие моей поэзии. И вдруг появляется духовность. Духовность, которую я понимал, что такое духовность. Но я никогда не был так близок к ней. Я ходил в церкви, да, я ходил в церкви, я знал святых многих, но так глубоко влезть в их историю, в их жизнь и понять образы этих людей я не мог, потому что я не был так близок с религией. И вот вдруг появляется отец Сергий и говорит: «Вы знаете, давайте попробуйте написать что-нибудь о Богородице Казанской». Я говорю, знаете, что я никогда не занимался, но вот литература мне нужна. Она говорит, возьмите, вот, литературы очень много, почитайте. И вы знаете, прочитав очень много изданий, судьбе ее по чудесах, как облетали самолеты с ее иконой в Москву, и немец не смог пройти. Ну, много историй в этой книге сегодня. Я вдруг сел и начал писать. Я понял, что такое Богородица для России. Она нужна, защита, она защищает нашу страну. Буквально в смысле слова. Это Богом посланная сегодня, да, икона. И я ее историю стал писать. И вы знаете, скажу вам честно, это 150 четверостишей почти, я не говорю в количестве и так далее, не в этом дело. Но я это сделал почти за 10 дней. Я просто не мог оторваться от того, что мне пришло. И все мне говорят, да как это вы написали? Да не писал я. Я и сейчас вам, товарищи мои дорогие, кто меня слушает сегодня, хочу сказать, да не я эти книги пишу, не я. Не могу я взять на себя ответственность своего, знаете, ради самолюбия или чего угодно, тщеславия, что-то я пишу. Да не я это пишу. Диктуется мне. Чувствую, над ночью могу проснуться, сесть. И вот диктуется, и диктуется, и диктуется. И эти книги рождаются только лишь благодаря тому, что, видимо, Всевышний каким-то образом выбрал, что ли, меня. Я горжусь этим, я счастлив, гордится моя семья. Но эта книга была рождена первая. После чего я уже не мог остановиться. Потом пошел Николай Угодник, потом Георгий. Это сложно. У каждого свой образ, у каждого своя судьба, у каждого свой исход жизни, у каждого свое предназначение, и родивые, и защитники, и победители воины. И каждый из них жил по-разному, и каждый даже по-разному умирал. Но каждому я создаю свой образ. Это, я повторяю вам, сложно, но это настолько прекрасно в душе моей. Я стал не только, ну, я не скажу, что я глубоко верующий там и так далее, нет. Но я хожу к ним, я с ними разговариваю, я прошу у них поддержки, я прошу у них помощи. Я благодарю их за то, что они мне помогли, эти святые иконы, конечно, их образы, создать эти произведения. И к великому счастью, скажу вам, совпадение произошло, когда я начал вам говорить о том, что Путин сказал, давайте духовную литературу. Это было сказано недавно, а мы первую такую литературу начали делать, уже предрешая это, в 2012 году. И вы знаете, могу гордиться, мне это не хвальба, поверьте мне, тем, что я получил от патриархата московского, от Кирилла письмо, было написано, благословляют меня на эту работу, благословляют меня. Эти книги должны пойти в школы, в институты, быть распространены через людей, которые любят православие. Это огромный-огромный труд, и он меня поблагодарил. Это была самая высокая оценка моей деятельности.
Что ж, это очень здорово. Но, знаете, вот мне всегда... Мы с вами знакомы уже давно... Ну, около, наверное, двух десятков лет.
Больше. Если
не, даже больше, да. Вот, потому что вы в нашу библиотеку приходили и ранее.
Да, ей было 100 лет, а сейчас уже 120.
Да, уже 120. Ну, да, конечно. В 96-м году вы написали даже стихотворение, посвятили нашей библиотеке. Да. У вас, между прочим, много стихотворений, которые посвящены Иркутску, ему прошлому. Но сегодня тема у нас совсем другая. Одну из строчек ваших приведу, когда вы о себе пишете, что «я в Иркутске рожден, я сибирской породы, мать христианка, а прадед католик, мой отец иудей, бабка кровью бурят. Намешала ж порода вот такое.
Природа.
Природа такое. Вот представляете, да?
Да, еще гураны есть,
да,
еще украинцы есть. Ну, я уж беру здесь чисто религиозными.
Вот да? Да. Ну, действительно. Вы, наверное, можете, как некоторые наши сограждане, когда была перепись населения, написать «национальность сибиряк».
Да, россиянин.
Россиянин, сибиряк. Ну, вот, знаете, Николай Анатольевич, как вы все-таки пришли к Богу, так? Я знаю, что бабушка вас крестила, православную веру, но, тем не менее, жизнь-то у вас была такой неровной дорогой, расстилалась. Я вот, готовясь к этому, еще взяла и прочла одного из ваших друзей, Марка Соломоновича Крутера, который адвоката известного у нас российского, который уже вот в Москве выпустил четырехтомник, да, своих произведений. Нет, четырехтомник это у него отдельно, вот сейчас вышел недавно, да, а до этого несколько. И там вот в этом четырехтомнике есть у него такие, будем говорить, воспоминания о его жизни в Иркутске, ну, не из последних лет, и рассказывается о том, как из определенного дома, то есть бывшие ГБшники, да, и им интересовались, и вами, и как вы, открывшие, как вот вы сказали, три больницы в городе, да, лишались то одной, то другой, и находились постоянно под каким-то...
Негласным давлением.
Да, негласным давлением. Да почему негласным? Сколько было в газетах наших, то есть люди могли прочитать о том, что вы и присваиваете, там и чего там только не было. Но мы об этом не будем. Вот я хочу узнать для себя, что вот было таким стержнем, и как вы выстояли это все, не сломились, понимаете? Имела ли вот здесь вера так значение?
Я вам так скажу. Когда жизнь идет плавно, легко, мягко, все доступно, это неинтересно. Как бы там ни было, жизнь должна быть борьбой. И мне повезло, в кавычках. Мною интересовались, почему? Потому что я всегда вольно думал. Я говорю то, что я считал нужным. Это мое право сегодня как гражданина, как человека. Я не подстраивался ни под кого. Я мог секретарю обкома сказать, что я хочу. Я мог секретарю горкома сказать, есть такие у нас были когда-то они. Вот. Я ходил безработным, потому что мне не давали даже работать в Иркутске. Да. Мне не давали. Негласно шли, закулисно. Не брать. Никуда. С высшей категории. Уже с заслугами всякими. Ну, я не имел заслуг таких, что у меня там были регалии. У меня не медали. У меня же ничего нету. Я не хочу. Мне не надо ничего этого.
Ну, вы заслуженный врач.
Да? Ну, заслуженный врач я получил в 98-м году. Да, единственное, что я заработал у своей родины. А все хватают эти железячки, стараются это получить. Друг другу хвалятся. Я там заслуги получил. Не надо мне этого. Мои заслуги, уважение ко мне людей. Моя порядочность и честность, если я могу о ней так говорить честно, она всегда была моей заслугой. И Боженька, видимо, не давал меня в обиду в этом отношении, а готовил к тому, что я сегодня пишу о Господе Боге. Понимаете?
Понимаю.
Это благодарность за то, что он спасал меня в те минуты, когда меня преследовали. Я сначала понять не мог, за что вы меня преследуете. Я здесь родился, это моя земля. Я ее никогда не предавал. Я люблю свою Россию. Я готов за нее жизнь отдать. У меня и такие стихи же есть. Помните?
Да,
я
есть, помню.
Я прочитаю сейчас вам их. Даже здесь, сегодня. Вот, кто не знает их, их многие уже знают. Называется «Я вернусь».
Угу.
Понимаете как?
Давайте, прочтите что-нибудь.
Нет, сейчас я прочитаю вам мое любимое стихотворение. Это цель моей жизни, это смысл моей жизни, это стимул моей жизни. Не умирает человек, он дремлет, как уголек, что внешне лишь угас. Когда-нибудь вернусь и вновь приду на землю, чтоб повторить все то, что делаю сейчас. О Боже, разреши с небес спуститься, поля вернуться, сеять и пахать. Я на Руси хочу опять родиться, чтоб снова запах трав ее вдыхать. В березку русскую хочу весной влюбиться, услышать пенье птиц и шум сосновых крон. О, как хочу тобой опять гордиться землей, где был я некогда рожден, где пережил радости и слезы, где видел детский смех и горе матерей, встречал весну после зимы морозной и плакал, и смеялся вместе с ней. Мечта моя пусть вихрем закружится, надежда, сказка все же оживет, и я за Русь готов сейчас молиться, чтобы потом с ней продолжать полет. Это моя цель моей жизни».
Все понятно. Мне, знаете, что нравится? Вот у вас в последней поэтической книге, так, есть стихотворение «Весы», посвященное своему отцу, участнику Великой Отечественной войны.
Да.
Вот, вы там задаетесь вопросом, жизнь земную чем измерить, я начну, а вы потом продолжите. Часом, днем, десятилетием, счастьем, радостью проверить, горем в годы лихолетия. Домом, что трудом построил, сыном, что в семье родился, заповедь Творца усвоив, деревом своим гордился.
Поделился с птицей пищей, дворовой подал собаке, не жалел монеты нищим, за любовь бросался в драку, не унизил женщин чести, поборов в себе желание, не скатился к грязной лести за награды и за звания, мракобесием бесчинным лютру простой не обижал, мести не искал причины, не убил и не украл, не зависел от подачек в достижениях вершин, обижали мог дать сдачу, если недруг зло вершил, нас нечистый проверяет на соблазн и на обман, чтобы увидеть, кто скрывает в душах спрятанный изъян. Есть такие, их немало, сколько, трудно посчитать, но других страна позвала за святое дело встать. Враг идет на Русь угрозой, первым смело в бой пошел, станет он защитой грозной, даже если смерть нашел. Спас ребенка на пожаре, вынес тонущего в море, сердцем он в любом кошмаре, взять готов чужое горе. Что поделать мы такие, пусть оценят нас весы, грешных дел дела пустые, жизни праведные часы. Что земле своей оставим после нас живущим людям, чтобы жить прекрасней стало, мы живым примером будем. В этой жизни все прошли мы, не подумав грех вкушали, и бывали одержимы, если твердо что-то знали. Что в итоге? Покаяние? Если сердцем добр, душою, Бог послал нам испытания, правды от него не скроем, вниз добром пусть тянет чаша, сможем мы там понять тогда. Все готово к встрече нашей с Богом у ворот суда.
Ну вот, по-моему, это своеобразная ваша... декларация, это, наверное, громко сказано, но одно из ваших стихотворений, которое обрисовывает поэтически все ваше мировоззрение. Правильно? Вот. И очень здорово, что посвящено оно отцу. Ну, давайте, Вячеслав Анатольевич, прочтите, вы собирались прочесть что-то...
От святых.
Да,
от святых. Ну, я скажу вам, что... Я всех святых люблю, это естественно, почитаю, но всегда все равно есть тот, в кого ты, вот, понимаете, что, кто в душу глубже влазит, ну, да. Кто близок к тебе по многим вещам. Я очень люблю Ксению Петербургскую, юродивую, за ее верность, за ее честность, за ее доброту, за смысл ее жизни. Вот так должен жить человек, не хапать и рвать под себя все, а отдать все людям. Вот тогда только ты будешь оценен творцом, если ты писал, понимаете меня? Я люблю Иоанна Кронштадтского. Вроде бы он не так известен, как остальные другие. Вот Николай, Богородица, но я уже намоленные все. Пантелеймон, Георгий,
Сергий Радонежский.
Ну, конечно, у них тысячелетия уже. А вот Иоанн Кронштадтский настолько был прозорлив, настолько проповеди его были глубоки, настолько они были, ну, предрешали время, что я... огромным удовольствием его проповеди перевел в поэзию. Я вам прочитаю вот одну вещь, смотрите. Кронштадтский Иоанн в России был пророком. Ложь обличал, предсказывая кары час. Предательство идей Христа он называл пророком, который вождь родил среди народных масс. Учись, Россия, веровать! Ведь нам Господь доверил спасение православия, когда беда придет. Вы видите, сейчас уже стучатся в наши двери мятежность с вольнодумием. Для нас опасный гнет, безумствовать не надо. Пить горькую довольно, я чаши царства русской к падению ведет. Грех эта нации вернется страшной болью. Зачем, безумцы, губите вы собственный народ? Терпение Господа до меры допустимо. Не ждите правосудия, в котором смысл беда. В истории безбожия многим не простил он. В итоге исчезали страны, пустели города. Когда ты к благоденствию вернешься, о, бедная моя великая страна, с порывом Господу и церкви вновь проснешься. Решимости к раскаянию полна. Может быть, на такие вещи-то меня и преследовали. Я кричал, что не спаивайте Россию.
Возможно.
Не мучьте ее.
Напрямую вы тогда о Боге так не писали, как
конечно,
сейчас.
Конечно, да, но я смысл этот имел.
Но дело в том, что заповеди вот эти...
И вот еще один эпизод прочитай. Ну, просто вот я не могу его не прочитать.
Ну, прочитай.
Я очень люблю этот эпизод, потому что он моей душой тоже, понимаете, сказан здесь. До смерти Иоанна лишь 10 дней осталось. Последний раз он литургию отслужил. Народ увидел, что жить ему осталось малость, и паствы крик прощальный всю церковь огласил. Священник, видя все, и сам слезой залился. Он с кресла встать не мог, но чуть набравших сил к народу с завещанием словесным обратился. Прощение у людей открыто попросил. «Очистимся». Омоемся слезами покаяния. Возлюбив солнце, свет грехов отбросив тьму, я нравственность хочу оставить завещанием и убеждением в вере лишь Богу одному. Но я хочу сейчас всех наперед предупредить. Запомните и передайте поколениям. Не трогайте Россию и ее не покорить. История тому пример, без всякого сомнения, Господь за преданность ее благодарит, за жертвенность нелегкие годины, но пережить ей многое в итоге предстоит, и радости, и бед печальные картины, чтоб победить страну, убей сначала веру. Затем лишь и народ молитвенных домов, в истории людей тому бесчисленны примеры, и посчитать нельзя всю пролитую кровь. Всегда такое было, и будет, несомненно, век 21-й в том особо удивит. Пойдет на брата брат агрессией военной. К огромному несчастью мир все это узрит. Не только христиане, а вер других народы поднимут флаг войны, забыв про тишину, снесут с лица земли деревни, города, заводы, и только с Божьей помощью бессмысленность поймут. С сегодняшнего дня всего 100 лет пройдет, мир потрясут церквей, погромы и сожжения. 20-й век в конце своем гонение начнет, считая ложным православное учение. В десятках стран закроют храмов двери, насильно настоятелям молиться запретят, но невозможно отобрать у русских веру. Нет сил таких, что нас поработят. С рождения самого я предан был России, и им останусь даже, покинув мир земной. Запомните, для русских лишь православие и сила. Я рядом на века, наследием с тобой». Вот такой вот перед смертью он написал, ну, он молил, вот такую проповедь прочитал. И я ее все-таки постарался в стихах, как лозунг понести. Не только сегодня Иоанном словами. Это должен знать каждый. Он должен любить свою родину, он должен знать ее истоки. И говорить, нас не победит, пока мы живы, и пока у нас есть вера. И она должна быть, любая вера, пусть в России будет, но она должна быть верой, но она должна быть направлена на добро, на улыбку, на счастье, на свет, на солнце и на благополучие той земли, на которой мы живем.
Что ж, спасибо, Изяслав Анатольевич. Время неумолимо движется, и нам не так много отпущено.
Вы имеете в виду на радио или в жизни?
И в жизни, и на радио.
Все равно жизнь, хоть и короткая, говорим, но много можно успеть,
можно
если захотеть,
успеть, да.
И жить по-другому.
Да, конечно.
А если все время искать, опять же, довольствие, хапать, извините меня, красть, грабить, тогда она быстро пройдет. И очень напряженно, и очень печально. И ни с чем закончится.
Нет.
Все тленно. Все. И деньги тленны, и дома, и одежда, все тленно. Не тленно только память и дух. Надо помнить об этом.
Все правильно. Спасибо вам большое за вот такую вашу беседу. Кроме того, я хочу от имени коллектива нашей библиотеки, там присутствовали на встрече, когда была передача вот этих книг, и библиотекарей из других библиотек, знаете, все выходили, ну, я давно не видела своих коллег настолько проникновенно растроганных. Ну, в основном бывает так, что слушают писателей, и все. Вот. И потом подходили еще читатели. которые были на этой встрече, они благодарили нас за то, что вот эта встреча состоялась, и, естественно, собирались прийти и почитать эти книги. Они вот уже сейчас обработаны у нас конкретно в библиотеке, их можно посмотреть в читальном зале нашем. Но я хочу сказать, что для того, чтобы эти книги были доступны, более доступны и прочитаны именно подрастающим поколением, молодежью, наверное, надо и тираж делать более значимым. И кроме того, наверное, может быть, не в таком полиграфически ярком, хотя это, несомненно, достоинство вот этих книг, надо все-таки, чтобы семье, которая исповедует православие, во всяком случае, эти книги были. Это мое глубокое убеждение.
Я вам что скажу, Ирина, что я вам скажу? Обязательно об этом надо сказать. Я не собираюсь сейчас вот кому-то славу петь и так далее, но я встречался с нашим мэром сегодня, с Бердниковым Дмитрием Викторовичем. Он очень тепло отнесся к тому, чтобы эти книги появились у вас в библиотеке. И это его заслуга, что он сегодня нашел спонсоров, которые сегодня эти книги оплатили, и я вам их передал. Сегодня он собирается сделать всем библиотекам, кстати, вы дали. Сейчас он принял решение, что все школы города Иркутска должны полностью получить эти комплекты, и чтобы дети могли тоже читать их в школах. То же самое произошло у меня разговор и с нашим представителем правительства. Я думаю, что и губернатор тоже поддерживает отношения. Он знает эти книги. О том, чтобы обеспечить школы и библиотеки области. Потому что мы единственный сегодня регион, в котором эти книги есть сегодня. Дальше будет видно. Но, по крайней мере, наши, они обеспечат школы и библиотеки хотят. Поэтому многие могут считать, что у них эти книги будут, что, ну, что наша сегодняшняя власть очень правильно к этому относится. Они собираются бороться за духовность населения. А это самое главное. Не ждать от того, что-то где-то перехватить, извините меня, как это делают многие чиновники, а заниматься духовностью этого, духовностью.
Что ж,
и меня это радует.
Меня это тоже радует. Я знаю, что вы к 350-летию нашего города выпустили такой диск, где записаны песни, посвященные Иркутству.
Да.
Но, к сожалению, на радиоканале его не было, недоумение было. Сейчас он есть. И я бы хотела, чтобы вот в завершение нашей беседы с вами, да, прозвучала одна из песен. Какую вы хотите?
Да. А вы знаете, что День Победы, конечно.
День Победы, да?
Это, да, в 45-м году отгремели разрывы. Я очень люблю это стихотворение. Я написал его душой. Когда это было 50 лет Победы, 20 лет назад. Ну, я же видел своего отца, я видел и отца, ну, вообще людей, ветеранов этих. И я не мог устоять, чтобы не написать эту вещь сегодня. И она стала песней. И вы знаете, горжусь тем, что 10 лет назад, на 60-летие Победы, ее начали играть от Бреста, в Бресте. Прямо впервые прозвучало в Бресте, откуда пошла волна этой победы, правильно? И пока через всю страну ехали эти люди, помните движение до Владивостока?
Угу.
Во всех городах. И по маяку прозвучало.
Ну что ж, мы его
слова послушаем. Мои, музыка нет, это Бендер.
Вы знаете, вот еще что. Я еще хочу вас раз поблагодарить за те дары, которые нам перепали, ну, может быть, вас и, естественно, мэра, и вот еще что сказать. Насколько мне известно, сейчас уже городская администрация, мэрия там и дума озаботились, почти сверстали, но, во всяком случае, основные положения плана того, как будет отмечено в городе 355-летие его, они уже знают. И, насколько мне известно, там есть такой небольшой пункт, то есть иркутяне дарят городу подарок, 355 подарков городу. Вы, хотя он начнется где-то с 1 января, очевидно, этот или конкурс, или как там его они назовут, я не знаю. Но вы досрочно заслужили, как мне кажется, именно как участник, потому что вы больше, чем 355 книг, а где-то в этой весне подарили уже городу. То есть в честь уже будущего юбилея.
Ну, да, да.
Большое вам спасибо, Ярослав Анатольевич. Надеемся, что мы будем с вами и дальше дружить и вы с библиотеками.
Да, с удовольствием.
Вот, спасибо за беседу.
Я сердцем верю тем, кто в орденах, тем, у кого морщины словно шрамы. У вечного огня стоят в слезах свидетели прошедшей страшной драмы. В 45-м году отгремели разрывы, и эхо погасло великой войны. Но старые войны памятью живы, им снятся ночами тревожные сны. Им снятся друзья на снегу Подмосковья, воронки атаки и бомбовый бой. Над Затем рассталась их верность сыновья, отчизну свою закрывая собой. Я сердцем верю тем, кто вспоминает лихие годы, не скрывая слез. И в майский день награды надевает на праздник распустившихся берез. И в майский день награды надевает на праздник распустившихся берез. Я сердцем верю тем, кто рыл окопы, подбитых танках заживо горел, тылу врага искал победы тропы, кто смерть встречал, но оставался цел. В 45-м году отгремели разрывы, и эхо погасло великой войны. Но старые войны памятью живы, им снятся ночами тревожные сны. Я сердцем верю тем, кто вспоминает лихие годы, не скрывая слез. И в майский день награды надевает на праздник распустившихся берез. На праздник распустившихся берез. Отцы и матери, как мало вас осталось, и с каждым днем печаль свое берет. Но то, что долей в жизни вам досталось, в стихах и песнях сохранит. And love.